Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Тема нашей сегодняшней встречи – «Что мешает нам быть христианами?» Вопрос хочу осветить в нескольких плоскостях, под нескольким углом. Давайте начнем с первого. Первое – это частенько мы воспринимаем евангельскую историю, да, которую читаем в Библии, немножечко оторвана от действительности, потому что это происходило много десятков лет назад, сотен лет назад. И с одной стороны, мы верим, потому что мы верующие, да, люди. С другой стороны, все равно ощущение чего-то, ну, не совсем реального, может быть, и не совсем, может быть, того, что не совсем мы можем провести аналогию с нашей жизнью, потому что сейчас нынешняя жизнь, да, она совсем другая. Это с одной стороны. С другой стороны, именно из-за того, что прошло много лет назад, много лет прошло, да, мы не до конца можем понимать менталитет тех людей, почему они так или иначе поступали, да, почему они так или иначе реагировали на какие-то поступки Христа или на какие-то поступки других. И поэтому мы читаем, мы понимаем, мы даже ходим на лекции богословов, слушаем, как батюшки нам толкуют, но все равно для нас зачастую это такая немножечко оторванная реальность. Да, мы послушали о том, как нужно относиться к ближнему. Да, мы послушали о том, как нужно относиться к Богу. Но потом мы приходим домой, и наша реальность, наш быт, ну, совершенно другой, нежели только что мы разбирали на каких-нибудь евангельских беседах.
Для начала хочу ответить, так общий дать ответ, и полноценный, всеобъемлющий. Что мешает нам быть христианами? Мешает нам быть христианами все. Точно так же и помогает нам быть христианами тоже все. А сейчас уже более конкретное. Здесь я имею в виду, что под словом «все» это все, много, все это зависит от нашего восприятия. То есть одна и та же вещь, она может служить нам и на пользу, а может и вредить, если неправильно ее воспринимать и понимать. Точно так же и со Священным Писанием. Некоторые люди выбирают такие и вкладывают такое понимание в Священное Писание, какие-то отрывки, которые, конечно же, и далеки даже от христианских каких-то взглядов. Такое тоже бывает. И чтобы таких ошибок вот не было, чтобы понимать лучше Священное Писание, Евангелие, конечно же, нужно же не только буквы читать, которые там в книжке написаны, но нужно попытаться заглянуть туда в историю. Я с вами во многом не согласен, что что-то поменялось. Ничего не поменялось на самом-то деле. Я имею в виду в человеке. Вот еще в подростковом возрасте я поэтому не верил в коммунизм. У нас ведь считалось, что вот будет коммунистическое общество, и у людей поменяется сознание. И они уже, допустим, не будут завидовать, не будут раздражаться, не будут обижаться, не будет у них лень тщеславия, куда-то подевается все. Нет, многие положительные качества человеческие, отрицательные, они как при коммунизме останутся, так и сейчас они у нас есть, так они и были 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад. Да, конечно же, быт, какой-то уклад жизненный, эти вещи поменялись, и они накладывают, конечно же, отпечаток свой на человека, скажем, ну вот у нас сейчас возросло понимание ценность личности. В те времена, 2000 лет назад, личность...
Индивидуализма, да?
Да, личность, да. Вообще даже слова такого не знали, как мы знаем, что называют личность в иностранных языках во многих персона.
Да.
А персона, насколько я знаю, это маска театральная. То есть не знали, как даже назвать-то вот это понятие-то не было. Назвали театральной маской. Точно так же ведь и у нас в русском языке. Личность – это личина, это тоже маска, которую надевали на себя скоморохи. И, конечно же, некоторые понятия появились, и это все есть.
Знаете, о чем я, батюшка, когда говорила? Вот, например, Иисус Христос, дает новые заповеди, да, по которым нужно жить. О том, что не нужно проклинать своего ближнего, да, не нужно плохо о нем говорить. И вот я читала очень интересный анализ, да, и там богослов, который это писал, он говорит о том, что для людей того времени это было нонсенс, потому что вот заповедь, например, «не убей», это у них было как, ну, наша, грубо говоря, статья Уголовного кодекса, да, 105-я, о том, что никого убивать нельзя. И, конечно же, ее нарушать нельзя. Но при этом мы же можем не убивать, но вслед кричать любые ужасные проклятия, да? Но мы же заповедь не нарушаем тогда. А тут оказывается, что и проклятие кричать нельзя, говорить что-то плохое нельзя, и для них это было новшество. Для нас это уже не новшество, потому что мы живем уже в этой традиции, даже если мы не православные христиане, ничего не знаем, да, о церкви, мы все равно знаем о том, что это нехорошо, это плохо, у нас есть какие-то вот эти вот нравственные. Тогда этого не было. Он рассказывал, этот богослов, и он говорил, поэтому для них это было удивительно, что Христос еще и вот на такую планку, да, поднимает духовную жизнь. Я об этом говорю.
Ага, я понимаю. То есть речь идет о некоторых этических нормах.
Да.
А вот я говорил о свойствах человека, человеческой души, которые не меняются. То есть та же зависть, обида остаются. Мы можем не кричать проклятие другого вслед другому человеку, но при этом на него очень посердиться и погневаться. И можем, конечно же, при этом себя выругать, что мы плохие христиане, вот мы пораздражались, но все равно находим какую-то лазейку, чтобы, ну, сделать, нарушить вот эту Христову заповедь, потому что она ведь не только к проклятию, допустим, относится, но это заповеди любви.
Да.
И мы норовим найти какие-то способы все равно это все нарушать. Вот в этом смысле, то есть применительно к нашей жизни, какие-то евангельские слова, события, они все-таки подходят, не теряют никакой своей актуальности, и они, я думаю, что вполне возможно их воплощать и руководствоваться ими в нашей жизни. Ведь, допустим, любить врагов своих, это тяжело было и сейчас, и тогда это было тяжело, но эта норма, она как бы уже запредельная, она стоит вне времени, вне пространства, так сказать. Какие-то вещи, да, я согласен, но вот по Евангелию все равно мы встречаем то же самое, что и происходит и сейчас.
Я хочу
и зависти, и подлости, и любовь, и самоотверженность, и жертвенность. А вот не всегда мы, конечно же, понимаем евангельские тексты, все верно, поэтому нужно изучать все-таки время, события, как бы реконструировать, как говорят, вот это все для себя. Я думаю, что не только Евангелие, некоторые люди современные не понимают, что такое, что происходило, скажем, в 30-е, 40-е, 50-е, даже 80-е годы в нашей стране. Вот начни сейчас молодому человеку объяснить, что такое колхоз. Так он тоже не поймет, что за организация, как так люди жили в колхозах каких-то. Поэтому нужно просто почитать воспоминания, описания каких-то вещей и событий, тоже священное писание. Вот, допустим, читается рассказ о том, что юноша богатый приходит к Иисусу и говорит, что вот у него все, вот, и он исполняет. А Иисус ему говорит, что оставь, раздай имение все свое, иди за мною. И он огорченный. И потом Иисус говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Трудно. И современные люди, они понимают так, что нужно быть бедняком. Апостолы-то, услышав эти слова Христа, они в изумлении говорят, как, если даже богатому трудно войти в Царство Небесное, то кто же может войти? Дело в том, что тогда было представление, что богат – это значит праведник. Потому что Господь награждает его за его праведную жизнь богатством. А бедный человек – это грешник. И если уж богатый праведник, ему трудно войти в Царство Небесное, что же там бедным-то вообще не попасть туда будет? Сейчас, конечно же, у нас вот эти понятия поменялись.
Батюшка, хочу провести аналогию еще. Почему на мой взгляд, возникают сложности. Аналогию с семейными отношениями и с браком. Вот если мы посмотрим какие-нибудь фильмы или какие-нибудь книги прочитаем, там чаще всего происходит какое-то такое яркое, знаковое, такое масштабное событие, где очень ярко, да, герой должен показывать свою позицию очень четко. Там предательство, поддержка, отказ от чего-то, может быть, жертвенность вот прям своей жизнью, да, своими близкими. Ну, что-то такое крайнее, какая-то крайняя ситуация. Вот как, знаете, как в женских сериалах турецких, сейчас они очень популярны, да?
Не знаю,
герой говорит, ты прыгнешь, и я прыгну. Вот понимаете, вот оно вот такое, вот ты, значит, с обрыва, я за тобой с обрыва. Но в нашей семейной жизни у среднестатистической пары, если такое событие случается, там одно, два, три за всю жизнь, то все. А каждый день нужно встречать друг друга с работы, когда мы уставшие, в плохом настроении, каждый день не ругаться друг на друга по всяким мелочам и так далее и тому подобное. И вот в нашей православной христианской жизни, да, вот каких-то таких ярких событий, может быть, очень мало, которые ты должен вот прям встать и показать: да, я христианин. Или там действительно взять и все свое богатство, все имение свое раздать бедным. Чаще всего вот у нас вот день за днем, как в семейной жизни, в мелочах мы должны показывать эту любовь. И поэтому оно нам кажется: да, конечно, если я там окажусь на грани, я отдам все свое богатство, или если у меня какая-то трагедия случится, я поступлю так. Оно по-другому в реальности. Оно не так масштабно, не так, может быть, драматично, не так значимо. И вот тут вот мы читаем про какие-то такие жизненно важные даже вопросы мироздания в Евангелии, а у нас тут вот наорать на соседку или не наорать, что она такая противная и по вечерам пылесосит, когда все спать ложатся.
Я думаю, что в Священном Писании отображены все стороны человеческой жизни. Ведь когда Иисус сказал этому юноше: «Оставь, раздай имение нищим», юноша, извините, сам нарвался, потому что он подошел к нему с провокационным вопросом, похвастаться хотел, что у меня все есть, я все заповеди соблюдаю с измальства. Ну вот Иисус ему тогда и поставил перед ним такую задачу, которая приведет его, конечно же, в растерянность, показать, чтобы немножко сбить с него спесь и гордыню. Ладно, вот ты богатый. Дело в том, что богатый ведь почему? Ему еще легче было вести так называемую праведную жизнь, потому что нельзя было поработать по субботам, нельзя было каких-то вещей. Это у него все слуги богатого делали. А бедняк, он вынужден сам это все был делать. А раз он нарушает субботу, нарушает различные пищевые запреты и множество установлений, то он этим согрешает. Ведь грех тогда полагался не только в какой-то духовной сфере, как у нас сейчас там рассуждение раздражения. Ну, просто ты поработал, зажег печку, допустим, сварил что-нибудь, похлебку в субботу. Все, ты грешник, ты отпал уже от Бога через это. Поэтому богатому, конечно же, ему было легче быть праведником, потому что вот он сидит, а за него все делает, а он только соблюдает закон, субботу и все такое прочее. И вот поэтому Господь ему поставил такую задачу, что ты попробуй-ка праведником-то побудь, когда ты будешь бедным. И вот он не выдержал этого. Мы знаем другую историю, когда апостолы, будущее, ученики Иисуса, он их позвал, и они оставили все и пошли за ним. А чего они, собственно говоря, такого-то оставили? Ну, оставили лодку свою там, ну, сети свои худые оставили, избушку на курьих ножках оставили. Ни дворцы, ни богатства они не оставляли. Ну да, с близкими они расстались. Но так они же ведь не то, что куда-то уехали за 3-9 земель. Они все примерно в этих краях и находились. Я думаю, несомненно, связи-то эти были. Просто они сменили одну деятельность на другую. Поэтому не то, что какое-то такое грандиозное событие. Поэтому, когда вот мы прочитаем рассказ о том, что они оставили, все пошли за Иисусом, то нужно подумать, я думаю, что, наверное, мне тоже кое-что можно оставить из вещей, которые мешают мне быть христианином.
А видите, батюшка, опять же масштаб. Одно дело оставить, даже пускай сети, но это все, что у тебя есть. Ты оставляешь эти сети, ты оставляешь ближних. Это такой масштаб, ты идешь за Христом. А другое дело, ты просто отказываешься от вечерних сериальчиков, например.
Ну, ничего, это для кого-то, может быть, это важнее сетей там развлечений рыбацких, прямо надо сказать. Вот я же говорил о том, что все мешает и все помогает человеку в жизни. Все зависит от нашего отношения к этим вещам. Для кого-то порой какой-то расстаться с мелочью, с пустяком, ну, это просто подвиг.
Конечно.
Это бывает очень тяжело отказаться от какой-то дурной привычки, от какого-то, может быть, общения, еще от чего-то. Это очень сложно бывает. А для кого-то это вообще никакой проблемы не составляет. Вот как относились вот эти рыбаки к своим сетям и лодкам? Трудно сейчас сказать. Здесь важно ведь не другое, что они вот сделали этот решительный шаг именно в сторону следования за вот этим учителем, которого они еще и не знали, что и как будет происходить в дальнейшем у них с ним. Поэтому многие евангельские события, я думаю, они не только верно отображены психологически. Вот когда читаешь Евангелие, то начинаешь понимать, что вот есть определенная логика событий. И за таким скупым описанием, вы знаете, что меня сначала как бы изумило в Евангелии, которое я прочитал лет, наверное, в 18-19, нет, 19 лет, да, попалась мне совершенно случайно, соседка дала Священное Писание, а я художественную литературу любил и много читал, меня поразило то, что никаких описаний нет, ни природы там, ничего. Встал, пошел, ушел, сказал.
Да, да.
И все, и больше ничего. И сейчас уже, когда я читаю Священное Писание, то за этим встал, пошел, но начинаешь представлять, вот именно дорисовывать как бы своим сознанием то событие, как встал, почему пошел, что происходило, какие вещи были. И поэтому вот нужно восстановить, попытаться в себя в голове вот это, для того, чтобы больше понимать. Это раз. А во-вторых, вот когда священник говорит проповеди на евангельские темы, каждое воскресенье это одно и то же, из года в год имеется в виду, ну, о чем-то нужно немножко как-то разнообразить хочется, ведь все-таки, то начинаются какие-то такие, появляются темы, они, может быть, не в лоб связаны с евангельским чтением, а как-то немножко косвенно, но они истекают из этого евангельского текста, который звучал за богослужением, как-то все равно с ним пересекаются, какая-то происходит вот такая связь. И поэтому нужно вот христианину научиться самому думать. Я думаю, что больше всего христианской жизни мешает наше бездумное отношение к нашей христианской жизни и к Священному Писанию. Нет рассуждений. Вот проблема христиан православных во многом заключается в том, что мы послушали лекции, послушали Священное Писание, но сами мы об этом не думаем. Вот есть такая форма обучения, называется оглашение, и это оно происходит иногда в такой форме, когда людям дают задание взять Священное Писание, прочитать определенный отрывок, ну, скажем, такая-то глава, столько, и задавать вопросы. Собираются все, и каждый с тетрадочкой начинает задавать вопросы. Порой вопросы, как люди считают, да что я буду глупый, какой-то вопрос нелепый, все, наверное, на него знают, а я не знаю задавать. И вот когда человек сам начинает задавать вопросы и рассуждать, тут и сам начинает, и все вместе, и как это может быть, и в разных совершенно направлениях эти рассуждения могут идти, тогда вот мы начинаем уже к Священному Писанию относиться немножко по-другому. Вот поэтому я думаю, что вот хорошо бы, вот, чтобы христиане православные объединялись в такие евангельские группы. Сейчас это происходит. Такие есть группы, когда люди по несколько человек собираются дома, ну, попили чайку, поговорили и на житейские темы, открыли Священное Писание, взяли какой-то отрывок и стали на эту тему рассуждать и думать. И вот тогда она становится для нас родной и близкой. А без этого, конечно же, все это будет так вот мимо людей проходить. Вы знаете, какой критерий вот заинтересованности людей и, так сказать, вникания в Священное Писание, какой критерий я для себя взял. Это умение задавать вопросы, и вообще даже нужда задавать вопросы. Вот лектор ведет вот эту беседу, допустим, на библейские темы, ну, или на какие-то другие, и потом, ну, что, у кого есть вопросы? Нет, спасибо, нету вопросов. Все понятно, все понятно. Это происходит тогда, когда, если я прослушаю лекцию, ну, скажем, я не знаю, о коммунальном хозяйстве, там, какого-нибудь заполярного круга. Они спросят меня: батюшка, есть вопросы? Я говорю: нет вопросов, все понятно, все понятно. Меня эта тема не интересует совершенно.
Ну, согласитесь, в Евангелии очень много таких скрытых смыслов и каких-то таких моментов, которые на первый взгляд могут и не быть заметными. Я вот по себе могу сказать, что я тоже ходила на такие евангельские беседы, и нам лектор всегда говорил: к следующему занятию, там вот по этому отрывку задавайте вопросы.
Правильно.
И вот я читаю, и кажется, все понятно. Вот действительно, все понятно. А потом мы начинаем разбирать, и оказывается, что тут такой смысл, тут такой, а ты даже не подозревал.
А это ведь, видите, навык.
Да,
появляется.
Это навык.
Дело в том, что его развивать, этот навык, нужно. И вот в ходе как раз вот таких вот занятий он у человека начинает появляться. Потому что без этого навыка оно действительно, не просто даже в голову не придет, что это, тут можно что-то чем-то заинтересовать, а что тут может что-то необычное, непонятное, новое, интересное и так далее. Но я знаю таких изощренных товарищей.
Конечно,
ой,
конечно.
Они такие вопросы зададут, что ответить невозможно. И порассуждать на эту тему могут, и все такое прочее. Но это люди, они как бы пропитываются вот этим евангельским духом. Здесь нужно вот какое-то, знаете, внутреннее, чтобы оно тебе было свойственно, причастно. Даже вот я вот все удивляюсь. Вот читаешь какой-нибудь псалом, и удивляешься вот сотый псалом, когда царь Давид говорит, что «во утре избивах вся грешная земли, с утра воеже жени, как же там, жени от града Господня все делающих беззаконие». То есть утром встал он и пошел избивать грешных земли. И в Иерусалиме избивал, потом утром на следующий день встал и снова пошел избивать грешных земли, снова избивал всех, и так каждое утро ходит и избивает этих грешных земли, а их меньше не становится. И отсюда какой можно делать вывод? Что так вот бороться напрямую со злом, как бы избивая его, дело бесполезное. А нужно стараться умножать добро, пожалуй. Вот в этом, наверное, будет больше пользы. А так пройдешь с автоматом по городу, перестреляешь всех там злодеев. Пока обходил, приходишь, они снова уже на этих местах, снова уже сидят уже эти все. И вот когда вот начинаешь все вот это читать, и именно вникая даже и в псалмы, да в любой ветхий завет, любой отрывок, то оно удивляет тебя, надо же, думаешь. Ведь как же это раньше ты не замечал? Здесь оказывается, вот оно что. Поэтому вот наша нерассудительность, наше нежелание нас вот призывает все изучать церковно-славянский язык. Ну, наверное, хорошее занятие, конечно же, знать разные языки, в том числе церковно-славянский. Вот сейчас на Дальнем Востоке говорят, китайский будут изучать. Вот у нас еще какой-нибудь, наверное. Это хорошее занятие, развивает. Но Священное Писание нужно, вот рекомендуют хорошие библисты читать в разных переводах, начиная с подстрочного. Если ты сам не... А, вот у нас прихожане некоторые этот самый языки различно учат, чтобы в подлиннике читать Священное Писание, представляете, да, без переводчиков, читать современные какие-то переводы, синодальные, церковно-славянские, они порой, даже церковно-славянский, вроде бы непонятный перевод, но он какую-то вещь, он отражает то четче, яснее. Вот, допустим, в синодальном переводе Иисус творит чудеса, а в церковно-славянском он творит знамения. Чувствуете разницу? Чудеса и знамения. Знамение – это знак. Знак чего? Знак действия Божия, присутствия Божия. Мы-то чудеса так немножко понимаем, как по мультфильмам там различным. Хоп, и там волшебная палочка, фея, и чудо какое-нибудь произошло. А здесь может ничего и не происходить. Но может появиться какое-то понимание, что здесь присутствует Бог. Знак Божий Господь положил вот на это событие, на это место. И поэтому церковно-славянский, он вот в этом, допустим, случае, в некоторых других, оказывается, суть происходящего передает точнее. А другой перевод, он еще как-то может быть точнее. Подлинники тоже. Вот во все вот эти смыслы нужно вникать.
Да, самые вот различные, знаете, есть на такой уровнях. Пример, как мы знаем, когда был церковный раскол, да, при патриархе Никоне, в то время примерно были споры старообрядцев, да, с православными христианами о символе веры. И они очень многие моменты хотели заменить. И мы, нынешнее поколение, да, сейчас смотрим, и нам кажется, что абсолютно непонятно, что они хотели заменить. Там, по сути, какие-то, на наш взгляд сейчас, незначительные какие-то перестановки слов, либо какое-то слово лишнее, либо какое-то, наоборот, добавленное, которое нам кажется, именно подчеркиваю, что нам не меняет особого смысла. Но надо же понимать, что для нас сейчас церковнославянский язык — это максимально оторванное от реальности, действительно, как иностранный практически язык, да, и мы особо не понимаем. А в то время церковнославянский — это же, получается, замерший этап старославянского языка, и для них он был максимально приближен, и поэтому для них вот эти вот оттенки, полутона смыслов очень многое значили.
Да, все верно, но это не совсем замерший был. Все-таки он был до петровских времен, он все-таки менялся, и в богослужебные тексты вносились изменения постоянно, и до раскола они вносились. Ведь если вы Остромирова Евангелие какое-нибудь возьмете, современный батюшка, который прекрасно все читаешь, там половину понять невозможно.
Нет, я написано. Имею в виду, что если мы сравниваем старославянский язык, вот есть такое понятие, как старославянский, он не одно и то же с церковнославянским всё языком. Верно, потому что церковнославянский — это этап развития, да, старославянского.
Да, это все правильно. Ну вот интересно проследить, можно взять тексты, которые издаются сейчас старообрядческие, и посравнивать с современными, и увидеть, какие перемены произошли. Да, перемены произошли, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую, даже такие вещи появились. Поэтому нужно использовать все ресурсы. Ну и, конечно же, нужно читать и историческую литературу, и вообще весь быт понимать, почему нельзя там есть с язычниками вместе, почему нельзя там покупать что-то у них и так далее, что такое чистота, допустим, ритуальная. Вот эти все вещи нужно тоже понимать. Без этого понимания оно трудно будет как-то. Ну и все равно это не самое главное. Вот если человек все равно у него какую-то он суть христианской веры уловит, которая заключается именно как раз в том, что это благая весть, радостная весть, в любви, то вот эти вот тонкости, нюансы, они вещь хорошая, они будут помогать, но они не будут все-таки самыми главными. Не обязательно так все знать. Некоторые вещи мы так до сих пор не понимаем, допустим, в некоторых посланиях апостола Петра, Павла, какие-то слова, обороты, ну, не очень понятны, не очень ясны до сих пор. Тогда читателям, наверное, этого всего они были более понятны. Сейчас они, вот апокалипсис, книга у нас считается загадкой, а ведь апокалипсис, значит, открываю, это открытая книга. Для людей того времени она была понятна совершенно.
Да, она намного понятнее.
Да. А это образно, этот язык, нам сейчас она, конечно же, кажется какой-то тайной загадкой, нужно все разнесять и разжевывать. Вот. Но мы должны вот суть, прежде всего, какую-то улавливать, самое главное в каких-то вещах, и в детали не слишком вдаваться, потому что они хороши, конечно же, такой нюанс придают, вот это все как-то так. Всё. Да, вот вы знаете, интересный случай был. Еще в 90-е годы у нас был только синодальный перевод Священного Писания, и мне товарищ прислал из Москвы, только-только вышел экземпляр перевода Нового Завета, Кассиан Безобразов такой, или Безобразов. Он был сделан в 30-е годы Русской Православной Церкви в Париже. перевод такой, это известный такой толкователь Священного Писания. И одна сестра мне прямо вцепилась, увидела, что у меня эта книга, говорит: «Батюшка, дайте мне, дайте, дайте, дайте». И утром приносит, ну или где-то там в обед, отдает и говорит: «Да там, говорит, все почти то же самое». Представляете?
Никаких изменений в сюжете.
Ну нет, я удивился другому. Ну, конечно, там некоторые слова синодальные немножко заменились. Там я удивился другому. Человек, наверное, всю ночь сидел и сверял тексты. Так вот не заставишь ни за что Священного Писания нас главу там почитать. А тут человек просто в два текста сидел и сравнивал, тоже не то же, тоже не то же. Потому что казалось, что если новый перевод, то там что-то такое вот будет, ну, азарт как разгорался. Казалось, что такое, что вот в синодальном нет, оно как бы спрятано. А оно действительно в синодальном некоторые вещи спрятаны. Вот, допустим, есть такое выражение, где Иисус называет всяких книжников фарисеев порождениями ехидны. Если откроете вы словарик, то посмотрите, что ехидна – это змея. Ну, если так вот современному переводить, то он называет их змеёнышами. Согласитесь, звучит немножко по-другому, чем так благородно порождение ехиднино. Красиво почему же, да? А тут змеёнышем обзывать, ну, да, людей, да, как-то очень сурово выглядит. Но Иисус вот именно вот так и говорил. Вот так вот он им и жестко и твердо вот такие вещи и произносил. Горе вам, книжники и фарисеи. То есть через это слово чувствуешь сразу же накал, какой происходил у него. Как-то различные переводы, они все равно смягчают некоторые тексты, выражения, как-то их немножко нивелируют. У нас почти все одно и то же получается. А когда вот различные переводы, они приближены как к оригиналу, что ли, то чувствуешь вот как бы вот этот дух этой эпохи. И вот это, я думаю, что этот дух, это какой-то даже божественный, можно сказать. Недаром ведь в свое время митрополит Антоний Сужский, рассказывая, как он уверовал, а уверовал он через чтение Священного Писания, что он, когда читал Евангелие от Марка подростком, то почувствовал, что Господь Иисус Христос стоит рядом с ним. И вот это вот какая-то вера его, откровение, оно побудило его стать христианином.
Отец Алексей, большое спасибо. Очень мне нравится наша сегодняшняя беседа. Вы так хорошо, мне кажется, ответили, по крайней мере, на мои вопросы точно. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
И вас благодарю. Всех благ вам, братья и сестры.